У нас есть, касающийся дней Пурима, такой обычный порядок. Это Парашат Цхор, то есть, когда мы читаем, помнишь, что там сделал Амалек, потом у нас есть Танит Эстер, день молитвы и поста, и дальше идут, идет веселье Пурим. В этом году порядок немножко изменился. Как Пурим у нас начинается в Моцей Шаббат, то у нас Танит Эстер, она раньше. Она раньше, и она до Шаббат Цхор. То есть у нас реально Шаббат Цхор, это буквально перед самым Пуримом. И я хочу просто еще коснуться, хотя мы уже здесь обсуждали проблему Амалека, коснуться одного аспекта, который, мне кажется, надо о нем поговорить. Вот наши мудрецы сейчас в Хайфриндер говорят, что хотя у нас мы сегодня не можем уничтожить Амалека, это представитель сатана, сатаны в нашем мире, так мы не знаем, кто это. Но его проявление, его влияние, то тоже называется зехер Амалек, это его влияние. Невольно память, слово зехер и память, это неправильный перевод. То есть зехер, это слово, это означает также влияние его. Когда мы говорим уничтожить влияние зехер Амалек, имеется в виду его влияние. И тем самым, так сказать, сразу отметается вопрос, если бы его не упоминали бы, если бы его не упоминали бы, то мы бы, конечно, его, так сказать, сразу же бы забыли. Сразу же бы забыли. Мы постоянно его напоминаем. Мы все напоминаем про Амалека, и как же можем его забыть? И наша проблема нет, у нас нет такого забыть слово Амалек. Слово Амалек записано в Торе, невозможно забыть. Что-то в Торе не забывается. Но вот зехер Амалек, его влияние, нам надо из себя и жить. Из мира жить, из себя и жить. О. Амалека называют лец, буквально насмешник. Насмешник. По-моему, он не смеялся. Почему называется насмешник? Что такое вообще лец? Помню еще хорошо, когда первый раз попал в беседного учителя Якова Фридмана. Это было еще в Аким, 34 года тому назад. Когда еще ходил в форме офицера ВВС. Пришел смотреть, что такое Ишивата Офаким. То я упал на его беседу, где он говорил, он писал, что такое лейцанут. Буквально по-русски насмешничество. Что такое? И он объяснил там очень четкое определение. То есть лейцанут, лец, это не человек с чувством юмора. Чувство юмора может перейти, безусловно, в лейцанут, насмешничество, но это не само чувство юмора. Лейцанут – это когда человек действительно он принижает, отвергает, насмехается над истинными ценностями. То есть, в чем проявлялось, так сказать, лейцанут Амалека? В том, что когда весь мир дрожал перед Всевышним, он прыгнул в горячую ванну, как говорится, он бросал в небо отрезанные карны плоть евреев, и вот бери себе свое. Это было его лейцанут. Лейцанут. То есть буквально пренебрежение, презрение понятия святости. О. И сейчас я хочу коснуться больной темы. Это тема очень больная, и нам надо знать, как это жить из себя, эту проблему. Потому что, когда мы говорим, я повторяю еще раз, надо стереть с памяти Амалека, Зехар Амалек, имеется не память его, а то, как вот та скверна Амалека, она влияет на нас. Это то, что мы можем делать сегодня. Есть, мы это уже упоминали как-то, сказано, что пришел Амалек, оба Амалек Берефидим, что такое Берефидим, есть тут несколько комментариев, один это приводит наши мудрецы, Рафу и Дами на Тойру, ослабели руки занятия Торой. Есть также другой комментарий, называет слово Рафидима, те же буквы, как слова Перуд, разделение. Разделение. И то, что касается разделения, тут есть несколько аспектов. Я хочу коснуться одного аспекта разделения, который, он, если немножко еще вдуматься, он очень связан с составлением рук от Торы, и он очень связан с тем, что действительно сделал Амалек. Как известно, все, что делает Всевышний, это по суду, это идет по принципу меда кенегед меда, мера за меру. Если пришел Амалек, который бы презрел святые вещи нашего народа, для нашего народа, означает, что где-то у нас ослабело истинное почитание то, что свято. То, что свято. И тут есть особый пируд, буквально разделение, которое как раз коснуться. Я позволю себе коснуться вещей, которые я понимал, будучи еще студентом Воронежского университета. Был человеком нерелигиозным, ничего не знающим ни про Тору, ни про Всевышнего. А просто, ну, немножко человек с головой. У меня был один разговор со своим сокурсником. Не был евреем, был хороший такой студент. Это был еще при Брежневе. Вот. Я как-то очень так деликатно намекнул ему о глупости понятия диктатуры пролетариата. В чем глупость? Ну, как-то не принято, чтобы руки управляли головой. Сказал, кто управляет, голова или руки? Больше я не позволю себе сказать больше. Ну, мне тогда было 18 лет, молодой. Вот есть вот очень такой тяжелейшее разделение, вот, которое поражает наш народ во многих вот отношениях, это называется разделение и презрение к мудрецам Торы. То есть об этом написано в Талмуде страшная вещь. Эти вещи просто надо знать, эти вещи. И надо знать, как из себя эти вещи жить. Потому что это... Ну, давайте я хочу просто начать с нескольких мест в Талмуде об этом. Есть известнейшая гемара Масехет Гитин о разрушении храма. Там приводится история, известная с Камца и Баркамца, о том, что как была велика сила, то, что называется буша, обиды, когда привело к разрушению храма. Там есть просто один аспект, который он напрямую там не обсуждается, но он очень принципиальный. Вот пришел посланник и римского императора, это был еще Веспасиан, окружил Иерусалим, осадил его. Вот. Были тогда, кто-то известно в русском литературном языке, там была такая группа, называется зелоты. делать. Вот. Они называются Раши «Анашим рекиму похзим ле мельхама». Пустые. И похзим, это слово сказать, боятся. Иначе как страх идет, мы можем идти воевать тоже. В чем была проблема? В Иерусалиме был полон еды, полон горючего, все, что нужно было на многие осады. Была дискуссия между мудрецами и зелотами. Мудрецы говорили, что надо сделать с Иерусалимом помириться, так как нет, не видели мудрецы, они дознали, что не видели, нет помощи свыше в этой войне. Нет помощи свыше. А вот эти были за войну. За войну. Ну, так что, как вылететь воевать? Они сожгли все запасы. Гмара Масорет Гетин, известная гмара Перек Низики. Вот. Рабби Йохан бен Закай, его был родственник, один из их глав. И он спросил, что вы делаете? Что вы делаете? Говорит, я не могу еще искать, иначе меня убьют. Он просил помощи, чтобы хотя бы вывел туда его, чтобы хоть что-то мог что-то сделать. Вот. Ну, как вывести, так это тоже никого не пускали. Он притворился мертвым. Его вынесли ученики вместе с какой-то спадалью, которого подложили, чтобы как плохо пах. И решили все-таки эти стражи города, зелоты, его проверить. Ну, как проверяют, жив или нет. Берут меч и дают удар, чтобы проверить. Их все-таки сумели остановить. Что сказали римляне, что поразили мечом мудреца Торы. Пытались его толкнуть хотя бы сильно. Что скажут римляне? Толкайте своих мудрецов. То есть, что их удержало, не знаю. Но естественно, у них было его, да, пнуть его мечом, или хотя бы сказать немножко иначе. О том, что вообще говоря, имел бы смысл их послушаться, речи не было. Речи не было. Это такой аспект, между прочим, который там приводится в Гмаре, он даже там не обсуждается. Это не тема для суги. Но реально это то, что было одним из того, что было причиной нарушения храма. Мы здесь говорили немало на одном из уроков о понятии «даат Тора». Есть очень принципиальная вещь, которая, ну, тот-то работает над Торой, он ее понимает. Тот от нее далеко не понимает. Но опять же, я скажу то, что я понимал, будучи еще студентом Еврейского университета. Помню еще хорошо, это было сколько лет тому назад, по-моему, 36 или 37. Были выборы здесь. И когда пришел к власти Менахем Бегин, я, будучи, так сказать, человеком очень начинающим, не знал, за кого голосовать, и думаю, что, наверное, конечно, думал, проголосую за Мавдал. И флагер титли умит. Ну, думаю, что с меня взятки гладкие, мало что понимал. И через месяц или два после этого я об этом очень быстро, так сказать, в этом разочаровался. Почему? Я объясню. Мне было очевидно одна вещь, что не должна быть диктатура пролетариата, что не руки управляют головой, а голова должна управлять руками. Вот тогда их руководство установило там на первое место кого-то их деятеля по воспитанию, сейчас не помню даже фамилию, но сейчас не важно, чтобы он был человеком непопулярный среди поселенцев и прочее, чтобы это было, что они голосовали. А их политикана они поставили на второе место. чтобы сказать, сыграть, так сказать, на избирателя. Приходит время, кого назначать министром просвещения, которого предлагали им, Бегином. Политиканы требуют, надо назначить нашего деятеля, а не того воспитателя, которого поставили первым. Вот. Выступает их Рош Ишиват Мерказ Рав, Рав Цви Юда Кук, Зихоно Левраха. Я еще помню его. Я с ним встречался с ним в Хевроне, когда там был в армии. Вот, и говорит, как это может быть, что такое, на такую должность, как министерство по просвещению возьмут политикана, а не человека-специалиста по воспитанию. Как это может быть? С полным, сказать, протестом и так далее. Помню, слышал по радио, съезд руководства партии Мавдал, и крики, когда они кричали. Мы же говорили, что не надо слушаться рабаним. Каких рабаним? Харедим? Нет, своих рабаним. Их рожь еще от приказаров. Мы же говорили, что не надо слушаться рабаним. И разводитель сказал, что он не может, ему доверили его товарищу, поэтому не может отказаться, поэтому берет на себя должность министра просвещения. Вот, для меня было все очевидно. Это не моя песочница. Это не моя песочница. Когда я понимаю, допустим, есть разногласия между раввинами, еще есть свой рав, другой рав, он связан с своими учителями. Все в порядке. Это кошерно, это все в порядке. Это просто в Талмуде, что если человек действительно его большие рабаним, то идет по тому, что они говорят. Это кошерно, это нормально. Но когда происходит это наоборот, это тоже называется собственных раввинов попрали. И это страшная трагедия. Это скверно, когда то, что я называю пируд, когда народ отрывается от мудрецов Торы. И ставит себе других руководителей, которые не мудрецы Торы. Это, по большому счету, это все касается, это есть то, что я называю клипата малек, скверна малека, когда приводит в нашем народе к отрыву тела от головы. Тело от головы. Есть об этом страшное место. Страшное место. Говорится в этом, есть такое понятие в Талмуде, в Мишнайот, Масахед Май, в частности, очень много, понятие Ам-Арец. То есть слово Ам-Арец означает, что буквально народ земли. Это не достоинство. Кроме того, место второе, где там, это имеет другой оттенок. То есть говорится, что такое амарец, скажем так. Я не хочу делать сейчас не просто человек несведущий или несведущий. Есть люди несведущие, которые преданы Торе, преданы мудрецам Торы. К ним не относится тот недостаток понятия амарец. Вот, есть понятие другое. Об этом говорит Масахет Псахим, есть там тяжелые еще несколько мест, а то говорит там страшная вещь, что Ам-Арец, который просто объясним это слово Ам-Арец, его голова, его жизнь направлена в земные дела, скажем так. Его цель это просто понятие Ам-Арец. В земные дела он направлен. Это там страшная вещь, что Ам-Арец ненавидит мудрецов Торы больше, чем не евреи ненавидят евреев. Это страшная вещь. Страшная вещь. И главное приводит доказательство этого от кого? О том, что говорил Раби Акива до того, как он стал рабби. Как говорил, так сказать, там страшные слова, сказал про себя, что когда я был амаарец, что я хотел сделать мудрецам Торы? Понимаете, мы говорили на прошлом уроке о том, что называется Цурат Иуды, что такое еврей. Что Тора хочет от нас, Всевышний хочет от нас, Мамлехет Коэним Вегой Кодыш. Понятие Мамлехет Коэним, буквально царство священников, царство, это же Коэним не только священник, имеется в виду, буквально властителей. И Гой Кодыш, народ освященный, это то, что противоречит понятию амарец. Мать, я бы вещь немножко объяснить. Хазон Иш как-то об этом говорил так. Говорит, всегда в нашем народе были праведники, посредственные и хуже этого. И посредственные, они тоже кошерные евреи. Но когда есть ситуация, когда... Почему не кошерные евреи? Они, в принципе, хотят быть праведниками. И получается, у них слабый характер. Они, то есть, оступаются. Но они, в принципе, хотят. Когда приходят им Кипур, Рошана, у них просыпается еврейская душа, более сильно они хотят измениться. И так у них не получается. Они возвращаются обратно, учатся больше, меньше, отвлекаются и так далее. Но они знают, у них есть компас, куда идти. Он отправит ребенка такой вот бейнуни, посредственный, чтобы в место, где он будет учить Тору так, чтобы из него мог выйти Раби Кивегер. А есть сразу другая, когда посредственность называется, считается самоцель, то есть смысл быть посредственным. Бейнуни это новый, так сказать, вид еврея. Он может быть в кипе. Я говорю, что не должен быть в кипе. В кипе, конечно, в кипе. Он должен быть бейнуни, посредственный. То есть есть трагедия. Есть у людей, которые вот ребенок мне нужно пойти в курс, скажем, религиозной школы и так далее, в армию, он вырвал пойти в ешиву. Это трагедия. Это называется провал воспитания. Я не смеюсь. Я сказал мой старый друг, Рош Ешиват Кирьят Малахи, Рав Юда Амид, когда основал ешиву. Для кого? Для выпускников так называемых ешивот тихониот. И там были первые ученики, как-то он был сначала в ешиве. Вдруг видит такие странные звуки в коридоре. Выходит, находит папу одного из своих учеников, который пришел, так сказать, приехал с машины забирать сына. Сказал ему, вяшкем Авраам бабокер. Авраам, так сказать, быстренько встал рано утром, чтобы, так сказать, принести, исполнить волю Творца, принести искать жертву. Он тоже, так сказать, встал рано, рано утром. Главное, забрать сына из ешивы. Вот это, понимаете, это страшнейшая вещь. Это больная вещь. И когда есть уже такое вот разделение, когда... Знаете, зелоты были людьми религиозными, видите, правильно, они не были, тогда не было хилоним, видите, правильно. Они даже не были, я думаю, что они даже не были дздуки. Нет. Но видите, ситуация отрыва, то есть, короче говоря, понимаете, в чем тут проблема? Руки говорят, мы понимаем лучше, чем то, что понимает голова. Мы понимаем лучше. Это вот та Клипата Малек, которая поражала наш народ все века, это вещь не новая, это я же привел, это не то, что есть только сегодня. Вещь старая. И то, что касается вот нас, это давайте просто подумаем, что нам тут важно для себя. А в чем тут проблема? Когда хотят, чтобы сын не учил Тору. В чем проблема? Что нет понимания святости Торы. Нет понимания святости и величия миссии нашего народа в мире. Кстати, можно воевать. Слушайте, Говорит Рабис Зильбер, что против тьмы почему палками не выгоняют. Надо свет. В чем свет? В том, что, в первую очередь, мы, Бней Тора, усилим у себя важность и понимание святости Торы. Мы усилим в себя важность понимания, знания, что означает великие мудрецы Торы, что дат Тора – это то, что должно нами руководить, а какие другие соображения. И тут есть очень принципиальная вещь. Я хочу просто коснуться этих вещей, которые нам очень принципиальны. Есть такое понятие в Талмуде Масехет Брахот, который вводится из Танаха. Гадоль шимуша шел Тойра и Терма Лимуда. То что такое шимуша шел Тойра? В самом простом понимании, это буквально, когда есть ученик, он обслуживает своего учителя. То, что написано про Йошуа бен Нун. Йошуа бен Нун мишарет Моше, служитель Моше. Это приводится к его достоинству, не к его недостаток. С другой стороны, мы находим в Раши, в нескольких местах Талмуде, другое понятие «Шимуша Шел Тора». Он объясняет, что такое «Шимуша Шел Тора». Он там определяет, что такое «Амарец», который даже если он учился, но у него нет, он не занимался то, что называется «Шимуш Талмидей Хахамим», он относится к категории «Амарец». Это всякий брахот. Что такое «Шимуш Талмидей Хахамим»? Раньше там не приводит, что он их обслуживал, их нет, нет. Он, в двух словах, он не изучал серьезный Талмуд. В каком смысле? Когда есть противоречия в Мишнайот и других, допустим, Брайт и так далее, учиться понимать их глубину так, чтобы не было противоречия. То, что называется Талмуд и Гмара. Это то, что Раши называют «Шимуш Талмидей Хахамим». Мы здесь говорили на уроке, посвящен «Да, Тора», несколько дней тому назад. Одно из понятий «дат» – это связать постижение наших голов, наших мозгов с нашей жизнью в этом мире. Чтобы человек был действительно, как говорится, «сулам муцав арца варошо магия шамай». Сказано то о лестнице Якова, что он стоял на земле, а голова его была, его голова лестницы была высоко в небе. Человек должен быть, с одной стороны, голова должна быть в небе, а с другой стороны, он должен так, чтобы стоять на земле. Это вот сила называется дат, когда он понимает, что происходит на земле, и понимает, что происходит на небе, и эти вещи связывают вместе. Это называется дат стойр. Только мы объясняли это. Это то, что есть у свидетелей истинных мудрецов Торы. И это то, что человек обретает, когда он серьезно занимается Талмудом, увидеть глубину вещей, которые вроде противоречат. Так, чтобы эта глубина, это противоречие исчезло. Какое это имеет отношение к понятию «шимуш», буквально «ширут», служение кому-то. Какое это отношение? То есть там, где она приводит величие служения, «шимуш», там приводится буквально, то, что сказал Илиша, что я буквально омывал руки Элияу. И сказано, что я учился у Элияу, говорит, Талмуд, я омывал руки Элияу, это его достоинство. Элиша, который удостоился в два раза больше прочего, чем Элияу. Оттуда Талмуд говорит, что видим, что «шимуш» шел «тойро», Гадоль Мелимуда, высший учение. Я хочу немножко просто объяснить. Сколько я это помню, это написано в респонсах Рашбо. Еще не помню точно это место, но я могу, можно идти, это напомню. Там есть такой интересный вообще вопрос. Что такое вообще слово Творца? Что такое слово Бога? Что такое? Оно приводит, ну, отходить просто имеется в виду письменная Тора, сказано, что Хава была матерью всего живого. Хава – это Эм-Кольхай. Значит, и муравьев, и зайчиков. То есть нужно объяснение, что имеется в виду. Объяснение очень простое. Человек называется Нефеш Хая. Что такое Нефеш Хая, говорит Таргум? Это Руах Мемалила. То есть буквально дух говорящий. Это сила, это истинное понятие Хают. В этом отношении, если мы это можем понять, что Хава, она была матерью всего Руах Хая. Руах Хая, Нефеш Медаберет. Но опять же, это уже не письменный Тор. Это ведь просто даже письменную Тору, устную Тору, то даже то, что здесь Мишнайот или Гмара, без учителей, без того, как эта Тора раскрывается в нашей жизни, мы там, я бы сказал, так как слепые в потемках часто. Это хорошо знаем это. Поэтому там кончает Рашбу очень интересными словами. Что такое? То есть мы не понимаем, где это слово Творца. Что здесь имеется в виду? Помните еще одну вещь, которую я люблю напоминать, то, что пишет Рабейн Йойна в Мишле. Лавина имрей бино. То есть вначале в Мишле есть такой половина стиха. Понять слова понимания. Это говорит Рабейн Йойна Лавин каваната оймер. Понять намерение того, кто их сказал. Вот говорит Рашбу, что такое слова Бога? Это сихад зкиним визкинот в Исраиле. То есть буквально то, что говорят старцы. Слово «закен» в нашем языке означает «зекана хохма». Это не имеется в виду старичок, который играет в Одессе в домино. Не мне это имеется в виду. Я таких видел уже в Нью-Йорке тоже. Не это имеется в виду. Я ничего плохого там нет, просто когда говорится слово «закен», не это имеется в виду. «Закен» имеется в виду тот, кто обрел мудрость. Слово то же самое «закена». Хохма с ночим бонсабейса, мудрость женщин строила их дом. Помню еще хорошо, как-то Равпинкус об этом сказал примерно так. Он упомянул известнейший, так сказать, мидраш о том, как Авраам Авину разрушил идола своего папы. Он сказал примерно так. Так и получил от своей мамы, мама от своей мамы, дома Шарабейну. Дома Шарабейну. Есть, это сказано Мишлей, «Шма бни мусара виха», слушай, сын, поучение отца, «Вальти то, что раты меха», не отходи от Торы матери. Так есть тут намек, на что-то намекает. Имеется в виду письменная Тора, устная Тора, то, что там пишет Раши, Агро и так далее, можно посмотреть. Но также есть и простое понимание этого. Буквально, есть Турат и Меха. Помню еще хорошо, как об этом говорила Рабанит Зильбер, покойный Шалом. Она говорила так, я ему, имею в виду своего мужа, Раби Ицхака, детей воспитала. Я понимаю, что она говорит. Что она говорила. Есть у нас, понимаете, есть живая Тора. Это как живут по Торе. Есть живая Тора, есть книжная Тора, а есть живая Тора. Понимаете? А вот живая Тора, где она находится? Так как то, что мы учиться от пастуху к наших учителей, раввинов и рабаниот, вещи понятны. Я могу просто привести маленький пример. Есть мой друг, мой Шаран Шахотович, он родственник. Есть такая замечательная еврейская семья, Шпахат бен Менахим, Пиц, это главы Ишива Тифрах. Вот. Рабанит Пильц, мама ее, она дочка, она умерла уже несколько лет назад. Я видел еще маму. Она дочка Рависра Замана Мерцера. Он их родственник, дальний родственник. Он приехал сюда, он был похудающий вай из Америки. И он поехал в Тифлах их навестить. И он был поражен, с каким почетом его принимала его дочка Рависра Замана Мерцера. Уверяю вас, она не первый раз в жизни видела похудающего. Как же нам, чтобы дом похудающего, как надо его уважить? Чикуду чаще тура, как надо его уважить? Он был просто поражен. Понимаете, мой приятель Мойша Шахатович, он не приехал из Москвы, не знаю, что такое почитание Торы. Он и его семья в Америке были очень близки к Рамозе Файштену. Всем при этом, когда он навестил своих родственников в Тифрахе, он поражен, что такое почитание Торы. У кого он это видел? У дочки Рабизалмана Мерцера. Это тоже называется сихатский нот. Я наблюдал своего учителя, когда были Рав Хаим Камила, когда у меня были какие-то тяжелые вопросы, с ним советовался, то он, о чем он с ним говорил, он рассказал просто поступки своих учителей, как они в этих случаях себя вели. Почему? Потому что как великий мудрец Торы ведет себя в каких-то ситуациях, это и есть раскрытие Торы в этом мире. Это и есть да Тора. Поэтому Элиша, он говорил, что он омывал руки Элияу. Он жил с ним. Он видел, как он себя ведет. Есть достоинство буквальное тоже, что он омывал в руки. Я говорю, что это вещь неважная. Тут это особый разговор. Это просто не моя сейчас тема. Знаете, если мы сейчас говорим сейчас, знаете, где-то это не самое важное, уметь искать недостатки вокруг. Надо искать каждый из главных недостатков самого себя. Потому что у каждого есть, вот у него есть та точка, куда попало влияние Амалека. Знаете, в такое влияние презрение к святости. Когда человек не почитает мудрецов Торы, когда человек не считается то, что мне говорят, когда это означает, что это он потерял уважение к святости. Потерял. Вот. Это буквально считает, что моя голова понимает это не меньше, чем великий мудрец Торы, я понимаю, это не хуже них. Это есть презрение святости. Поэтому то, что касается каждого из нас, нам всем надо очень вдуматься в эти вещи, как усилить в себе действительно по-настоящему уважение и почитание, и понимание святости Торы, святости тех, кто по-настоящему ее носит, понимание, что такое да Тора, что у нас сегодня реально, и никогда, не сегодня, не было у нас Торы, ни предания ее, ни понимания ее, ни знания Аллахи, ни знания, как себя вести, без того, что нам открывали люди, которые бескомпромиссно изучали ради исполнения большие праведники. Если мы это по-настоящему сделаем и усилим в себе и изучение Торы, и почитание ее, и уважение к Торе, если говорят об этом, говорит начало Масехет Мегила, тут обсуждается вопрос, что важнее, лимуд Тора или кавод Тора? Такая интересная тема. Там говорится интересная вещь, что кавода Тора, даже одного человека, это более важно, чем изучение этого Тора там человека. Потому что когда Тора, которую мы учим, она уважаема, то к ней иначе относится. Когда Тора становится одним из предметов в школе, это разные предметы. Есть математика, есть то, есть называется Ташба, Тораши Бальпе, так называется, сокращенно. Еще какие-то предметы есть. все это находится в одной, так сказать, системе. В одном портфеле можно бросить и учебнику математики на хумыш. То все это отсутствует истинного почитания, знания, что такое Тор. В этом нам есть всем много чему учиться, много чего исправляться. И в этом, если мы это сделаем по-настоящему, в этом будет стирание из нас самих того влияния Амалека, которого, к сожалению, очень-очень распространено. Спасибо. Yeah.